Дорогие друзья, мы снова встречаемся с вами для того, чтобы говорить о нашей вере, для тех, кто готовится к крещению, чтобы это было подготовкой к началу новой жизни, как христиан, нового этапа вашей жизни, а для тех, кто уже принял крещение в свое время, это как бы обновление того, что мы знаем, это напоминание о том, что является самым главным, собственно, в нашей жизни и смерти. Давайте сейчас встанем, помолимся, чтобы Господь благословил всех нас. Царю Небесную, утешителю души истины, и же везде сыся исполняя, сокровища благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очисти над всякие скверны, и спаси блажи души наши. Господь и Бог наш, Ты говорил, где двое или трое соберутся во имя Твое, там Ты пребудешь среди них. Пребудь среди нас, Господь, в этот вечер, когда мы будем говорить о Твоем Евангелии, о Твоем учении, когда мы будем говорить о самом главном нашей жизни, о том наставлении, которое Ты поручил ученикам нести всему миру. Пребудь с нами своей милостью и прими славу за все, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Пожалуйста, садитесь. В прошлый раз, как вы помните, мы с вами говорили о жизни Иисуса Христа, о Его чудесном рождении, немного о том, что мы знаем в Евангелии о Его детстве, когда Он остался в Иерусалиме и сказал, что мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему. И затем подробнее, конечно, уже говорили о конце жизни Господа, распятии и воскресении. Понятно, что мы не можем ограничиваться только описанием жизни, хотя это, в сущности, является самым главным. Но мы знаем, что ученикам Господь говорил: «Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то». То есть, если сам Господь называет Себя Учителем, то понятно, что Он несет некое учение, учение, которое нам с вами важно понимать. И в то же время мы должны обратить внимание на то, что в символе веры, это тот текст, который читается принимающим крещение перед тем, как он будет погружаться для омытия своих грехов в купель, этот текст, который был принят на Первом и Втором Вселенском соборах в IV веке, то есть еще за 1500 лет до нашего времени, это текст, который мы читаем вместе с утренними молитвами, каждый день напоминая себе, во что мы веруем. И, наконец, мы его поем на Божественной литургии перед началом таинства хлебопреломления, главного таинства причащения, которое Господь оставил нам и сказал, чтобы мы творили в Его воспоминания. То есть мы напоминаем себе в этом тексте о жизни Господа Иисуса Христа. Надо сказать, что в символе веры, в сущности, ничего не говорится о Его учении, потому что сама жизнь Христа и была вот этой самой главной вестью, которую впоследствии апостолы и несли по всей Римской империи. А для апостола Павла, он говорит, для него самое главное – это жизнь и смерть Иисуса Христа. Смерть как жертвоприношение за грехи мира. Собственно, об этом и говорит пророк Исаия в 53 главе, о которой мы с вами уже неоднократно вспоминали, одна из главных пророческих глав в Библии, где тоже, в общем-то, не говорится практически ничего о его учении, но говорится о том, что он был мучим за грехи наши и страдал за беззаконие наше. Наказание мира нашего на нем, ранами его мы исцелились. Так что вот этот аспект жизни Христа, как того, о ком Иоанн Предтеча, знаменитой картине Александра Иванова «Явление Христа народа», обращаясь ко Христу, призывая народ обратить свое внимание на Него, говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. И тем не менее, для нас важно поговорить также и о его учении. И сегодня мы нашу встречу посвятим именно этому. Здесь важно понять то, что это не какое-то новое учение, но это то самое библейское учение, о котором говорили пророки, закон, о котором говорил Давид в своих замечательных псалмах, о котором говорил, собственно говоря, весь Ветхий Завет, но, конечно, поднятый на новый уровень. Когда Иисус вышел на проповедь, то один из первых учеников по имени Филипп, он настолько был потрясен встречей со Христом, настолько для него это была огромная радость, что он быстро идет к своему другу по имени Нафанаил и говорит: «Мы нашли того, о ком писали Моисей в законе и пророке, Иисуса, сына Иосифа из Назарета». Ну, перефразируя, можно сказать, что мы нашли того, в котором то, что говорили законы и пророки, исполнилось в личности Иисуса из Назарета. О чем говорили законы и пророки, наконец, вот это как в фокусе сошлось в этом человеке по имени Иисус из Назарета Галилейского. Ну, мы помним о том, что Нафанаил усомнился, может ли из Назарета быть что доброе, Галилея на севере, там население имеет некоторые в прошлом примеси языческих народов, и как оттуда может прийти что-то доброе. И когда он пришел к Господу, то Господь его приветствовал странными словами: «Вот воистину израильтянин, в котором нет лукавства». А Нафанаил ему отвечает так немножко, мы бы сказали, не очень вежливо: «Откуда ты меня знаешь? Откуда ты знаешь, есть или нет лукавства?» Господь ему говорит: «Еще прежде, чем тебя Филипп позвал, я видел, как ты сидел под смоковницей». Какая-то маленькая деталь его жизни, но, по-видимому, очень важная для Нафанаила, мигом обратила его сердце к этому учителю из Назарета, в котором он было усомнился. И он сказал: «Рави, воистину ты Сын Божий, ты Царь Израилев». Иисус ему отвечал: «Ты сказал, потому что я сказал, что видел тебя под смоковницей, увидишь больше этого». То есть ты сказал это лишь потому, что я сказал тебе какую-то маленькую деталь из твоей жизни, увидишь больше этого. В конце Евангелия от Иоанна есть такие слова, которые как бы резюмируют смысл всего Евангелия. «Сей же написано для того, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его». То есть весь рассказ Евангелия направлен на то, чтобы мы поняли, что это не просто какой-то один из замечательных людей, а что Он Христос, помазанник, обещанный Мессия, обещанный Царь Израилев, Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его. Собственно говоря, все, что мы читаем в Евангелии, все, что мы узнаем о христианской церкви, все упирается вот в это важнейшее положение, чтобы веруя имели жизнь во имя Его, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Сын Божий, Христос, помазанник, обещанный потомок Давида, который и восстановит, утвердит Царство Божие. И вот если мы это приняли, то для нас все Евангелие, вся история Церкви, вся церковная жизнь представляется уже в правильном свете. Мы будем к ней подходить с той самой правильной точки зрения, откуда мы будем видеть все неискаженно, все будем видеть правильно, все будем видеть для того, чтобы наше сердце, наша жизнь строились в соответствии с тем, что Господь задумал о каждом из нас. И поэтому для нас так важно узнать не только о жизни Господа Иисуса, о Его страданиях, смерти и воскресении, но важно узнать о том учении, которое Он принес. Потому что Господь заповедал Своим ученикам: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их всему, что я заповедал вам». То есть не только о его жизни, смерти, воскресении. Это главная весть. И эта главная весть, она дает как бы основание тому, что говорит Иисус в Евангелии. Что это не просто какой-то один из пророков, это не просто какой-то замечательный учитель, а это говорит тот, кто умер и воскрес. И воскрес не просто как некое чудо, как воскрес Лазарь, а потом вновь умер естественной человеческой смертью, а воскрес в каком-то уже новом существовании. То умер не просто так, а умер как Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Если мы спросим себя, о чем же проповедовал Иисус в эти короткие 3 года, когда Он учил на земле израильской, то, пожалуй, самым кратким и правильным ответом будет то, что Он проповедовал о Царстве Божьем. И Его Евангелие, то есть радостная весть, и есть весть о том, что Царствие Божие, о котором говорили пророки, оно уже приблизилось. И когда люди слышали об этом, то они полагали, что Царствие Божие – это буквально восстановление того могущественного царства, которым правил Давид, его сын Соломон, которое впоследствии из-за разных обстоятельств и ошибок правителей, их грехов, собственно говоря, распалось и с тех пор уже никогда не достигало такого величия. И вот оно, наконец, достигнет этого самого величия именно тогда, когда придет Мессия. То есть понималось буквально в рамках, в терминах земного могущества. Когда мы с вами говорим о Царстве Божьем, то, конечно, честно говоря, мы говорим о чем-то таком, что будет, ну, после нашей смерти. Когда-то потом придет, вот где-то там вдали оно мерцает, и вот когда-то все будет хорошо, то мы каким-то образом, может быть, примем в нем некоторое участие. Но Господь говорит о Царстве Божьем, которое вот уже приблизилось. Царствие Божие внутри вас, оно уже внутри вас есть. Следовательно, Господь как бы взрывает вот эти представления и прошлого, и настоящего о Царстве Божьем и хочет, чтобы мы это поняли, о чем же Он говорит. Надо сказать, что по большей части Иисус говорил притчами, неким иносказанием, некой историей, в которой излагал суть такого очень сложного понятия, каким является вот предмет его учения, Царствие Божие. Мы не должны сетовать на то, что Евангелие, вообще христианская вера достаточно сложна, потому что мы ведь понимаем, что каждый человек бесконечно сложен. Если бы это было очень просто, то это не было бы тем, что могло удовлетворить наши запросы об истине, наши запросы о смысле жизни. И поэтому мы должны смиряться с этой сложностью и стараться в нее войти, стараться ее постичь. При этом надо заметить еще вот какое обстоятельство, что вообще постижение евангельской веры, постижение евангельского учения – это не есть, как часто бывает в науках, приложение одного знания к другому. Скажем, когда мы изучаем математику, мы изучаем сначала там сложение, потом вычитание, потом умножение там, и так далее. То есть одно, так сказать, прикладывается к другому. Здесь, напротив, нам сразу сообщается некая чрезвычайно важная истина, и затем все время она раскрывается. Все время, как говорится, об одном и том же, но больше, больше, больше. Как вот она разрастается. Говорят, нам говорится простая вещь. Иисус есть Христос, Сын Божий. Евангелие есть Евангелие, учение о Царстве Божьем. Все. Собственно говоря, этим можно было бы ограничиваться. Не случайно вот существует так называемая Иисусова молитва, которая очень краткая. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным». Но в ней действительно вложено все учение христианства. О том, что Иисус есть Сын Божий, что я грешный и я нуждаюсь в помиловании. Все. Все остальное оно поясняет, разъясняет, делает все это объемным, важным, наполняет всю нашу жизнь, наше понимание. Но это постоянное расширение того, что уже заложено в семени. Как вот семя, когда сеют, там не образуется заново стебель, там корень, лист. Это все же в семени есть. Если мы возьмем учебник ботаники там, или возьмем семечко, разрежем, мы в этом легко убедимся. мы видим, что все это вырастает и становится действительно видимым, прекрасными стволами, там, стеблями, цветами и так далее. Так вот, точно так и обстоит дело с учением о Царстве Божьем. Поэтому Господь излагает его в притчах, потому что в притче каждый человек может понять что-то для себя, какой-то маленький, доступный ему образ. Человек более высокого уровня поймет гораздо больше, у него возникнет гораздо больше ассоциаций, он будет сопоставлять это с тем, что он уже знает, или с другими притчами и так далее. И вот поэтому Господь очень часто использовал именно притчи для того, чтобы рассказать о том, что же такое Царствие Божие. Потому что в тех случаях, когда, в редких случаях, когда Господь говорил напрямую, у людей было это трудно, почти невозможно принять. Ну, представьте себе, Иисус говорит, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, не будете иметь спасения. Как вообще кровь запрещена пить? А уж плоть зачем же Сына Человеческого, Мессию, съедать и так далее? Совершенно все непонятно. Вот. Но мы видим, что Господь говорил о таинстве Евхаристии. Он потом разъяснит, что есть тело Его и что есть кровь Его. Он скажет это ученикам, и они поймут это сердцем, и поймут всей полнотой своего человеческого существа, особенно когда Он им скажет «Сие творите мое воспоминание». Но для нас и, собственно, для всей истории человечества это всегда остается величайшей тайной, но не той тайной, которая находится за семью замками, и это нельзя ее открывать, а тайной, которую мы открываем вновь и вновь, за каждым причащением, более и более возрастая в познании Господа Иисуса Христа и той таинственной тайной вечери, этого таинства хлебопреломления, которое Он нам оставил. И вот поэтому Господь, обращаясь к народу, говорит притчами. И эти притчи, по большей части, именно о Царстве Божьем. Причем они очень разные, как вот сейчас вы в этом убедитесь. Одна из притч, он говорит, подобно Царству Божьему горчичному зерну, которое, когда сеется в землю, меньше всех семян, но когда вырастает, превращается в большое дерево, и птицы небесные вьют там гнезда. Ну, ясно, что не имеет значения, о каком растении идет речь. Специалисты разъясняют, что это особое растение, сродни нашей горчицы, так просто переведено. Мы прекрасно знаем, что семя, скажем, березы или сосны, то же самое маленькое, вырастает в огромное дерево, и действительно птицы вьют там гнезда. Господь говорит также о том, что Царство Небесное подобно полю, в котором человек нашел клад, сокровище. Он идет, все продает, что имеет, и покупает это поле, потому что он понимает, что то сокровище, которое он есть, оно с лихвой купит все его затраты на приобретение этого клочка земли. То есть знает, что это необычайно ценное. Он говорит, что Царство Небесное подобно закваске, которую женщина кладет, ну, дрожжи по-нашему, в три меры муки, довольно большой объем, и оно там броет, пока все не вскиснет. Оно подобно купцу, который ищет хороших жемчужин и, найдя одну драгоценную, продает всю свою коллекцию и на эти деньги покупает эту единственную, самую лучшую. То есть речь идет о том, что Царствие Божие – это что-то такое маленькое, но необычайно драгоценное, быть может, более ценное, чем все остальное. Это маленькое, но которое обладает потрясающей возможностью роста, умножения, пока не заполнит все. И затем Господь говорит тоже притчу совсем другого плана, но тоже начинает теми же самыми словами. Ибо Царствие Божие, подобно тому, как вышел сеятель сеять семя свое, и вот одно упало на дорогу через поле, другое упало там, где росли сорняки, третье на каменистую почву, и только четвертое упало на добрую почву. А вот и оно принесло плод, потому что то, что упало на дорогу, там птицы небесные налетели, поклевали. То, что среди сорняков поднялись сорняки и подавили это посеянное слово. То, что было посеяно на каменистой почве, вроде быстро взошло, но поскольку не имело достаточно влаги, быстро увяло. И только то, что было посеяно на добрую почву, оно взошло и принесло плод иное в 30, иное в 60, а иное в 100 крат. Таким образом, мы видим снова о том, что Царствие Божие – это что-то такое, что должно вырасти, вырасти в наших сердцах. И вот наши сердца не подобны вот этим разным участкам поля. И удивительно, что этот сеятель щедро сеет свои семена даже там, где заведомо, скорее всего, это будет, это пропадет. Евангелие обращается ко всем людям, отнюдь не только к образованным, там, сказать, профессорам, там, доцентам и так далее. Нет, каждый человек может принять это слово в свое сердце. И оно может вырасти, хотя оно совсем крошечное, и оно вырастет в прекрасное дерево. И тем самым Евангелие ведь является как необычайно демократичное учение. Оно обращено ко всем. Не к избранным, а ко всем. И даже вот там, где терния, там, где каменистая почва, и туда семена падают, и там они могут прорасти, если это терния, так сказать, подергать сорняки, а камни убрать, оно и там принесет плоды. Но понятно, что каждое сердце должно совершить свою работу, он должен принять участие. Господь делает свою часть труда, а сердце человеческое делает свою часть с тем, чтобы это семя росло в его сердце, а он умолялся. Как говорил Иоанн Предтеча о Христе, ему должно расти, а мне умоляться. И в этом и состоит подвиг веры каждого человека. Ведь это самое трудное – отказаться от себя, отказаться от своих представлений. А я-то думал, что вот все вот так и так обстоит, оно обстоит совсем не так, а совсем по-другому. И здесь и наступает исполнение пророчества Иеремии о том, что я вложу свое слово в их сердце, я заключу новый закон – Новый Завет с Домом Израиля, ибо тот завет они нарушили, но я вложу свое слово в их сердца. Понятно, что это прорастание слова в сердце каждого человека есть медленный процесс, который требует времени, требует согласия, требует человеческого подвига на то, чтобы отказываться от себя, отказываться от своих представлений, от своих приоритетов, от своих желаний и поступать так, как говорит Слово Божие. И в зависимости от того, насколько оно занимает наше сердце, такой становится наша жизнь. Вроде я человек не злобивый, все, но когда что-то случается, какой-то для меня шокирующий такой инцидент, вдруг, так сказать, появляется гнев, какие-то непредвиденные реакции, все это говорит о том, что еще не заполнилось сердце мое Царством Божьим, только еще маленький кусочек ему принадлежит. Поэтому, когда мы говорим, ну как же, вот верующие люди, а вот они так и так поступают. Да, они веруют, но Царствие Божие, в них еще маленькое-маленькое семечко. Оно едва-едва проклевывается. Оно совсем еще не та закваска, которая сквасила все тесто в сосуде. Так что здесь необходимо уже об этом помнить. Кроме того, Господь говорит о том, что наступают новые отношения между людьми. Однажды его спрашивает некий законник: «Учитель, какая заповедь важнейшая в законе?» Он говорит, что ты прекрасно знаешь: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем помышлением твоим, всей крепостью твоей, и вторая, подобная ей, и ближнего, как самого себя». Когда многие люди, еще мало знакомые с христианским учением, говорят, что Христос заповедал любить ближнего, как самого себя – это ошибка. Это было сказано еще во Второзаконии, это еще сказано во времена Моисея, примерно за 1400 лет до Иисуса Христа. Господь сказал нечто гораздо более важное, об этом мы потом скажем. Так вот, в законе было совершенно ясно: люби ближнего своего, ненавидь врага своего. И Иисус напоминает эту важнейшую заповедь, подобную первой, такая же, как о любви к Богу, любовь к человеку, к ближнему. Ну, ближнему это понятно. Ну, и тем не менее, этот законник спрашивает: а кто мой ближний? Чтобы как-то поставить какие-то рамки, вот мою человеческую жизнь. И Господь отвечает ему на это известной дивной притчей о милосердном самарянине. Говорит, что некто шел из Иерусалима в Иерихон видим, человек возвращался после поклонения из города, где был храм Божий, в Иерихон, город в долине Иордана, очень жаркий. И вот он идет по дороге и попал в руки разбойникам. Разбойники его избили, бросили, ограбили, оставили еле живым. Проходит священник, его единоплеменник, посмотрел на него и пошел мимо. По всей вероятности, он торопился в Иерусалим для богослужения. Вдруг он прикоснется к этому человеку, а он уже умер, наверное, или сейчас вот-вот умрет. Это значит, что он осквернится. Оскверниться ему надо там 5 дней очищаться, приносить специальные там, помните, мы с вами говорили о воде, настоянной на пепле рыжицетелицы. Ну, целая история, в общем, для того, чтобы очиститься, 5 дней нельзя будет ничего делать, как священнику этому человеку. Он прошел мимо. Прошел левит тоже из израильского народа, прошел, посмотрел и тоже пошел мимо. По-видимому, такие же причины или подобные его остановили. И вот проезжает мимо самарянин, увидел его. Он человек был не такой уж, наверное, благочестивый. Он не помнил о всех этих заповедях, что вот там, если к мертвому телу прикоснулся, то тебе надо будет очищаться, все прочее. В общем, много всяких дел, хлопот. Он ничего-то не помнил, просто видел, что человек в беде, бросился ему на помощь, обвязал раны, возливая масло и вино. И потом посадил его там на ослика, привез в гостиницу, оставил там, и даже попросил хозяина гостиницы за ним поухаживать, оставил денег ему на это, и говорит, если больше израсходуешь, я когда возвращусь, я тебе верну. Вот такая история. Он говорит, кто был ближний этому человеку, который попал в разбойники? Он говорит, оказавший ему милость. Человек несколько иного племени, но оказавший ему милость. И вот нам становится ближний тот, кого мы оказываем милость, а мы становимся ближними ему. Так что понятно, что мораль заповеди – ближний тот, кто нуждается в нашей помощи, и ближний – каждый человек, которого ты встретил на своем пути, каждый практически становится твоим ближним. И здесь Господь говорит в Нагорной проповеди, которая, собственно, и рассказывается вот о главных заповедях, которые были даны в Ветхом Завете и которые Господь поднимает на новый уровень. И вот, кстати, Нагорная проповедь изображена как раз на западной стене нашего храма. Так что, когда мы выходим из храма, мы все можем себе напомнить о том, что говорил Господь, и что именно с этим мы должны идти из храма в мир, как бы услышав его, и вот это именно и нести в мир. И вот это поднятое на новый уровень учение, оно говорит совершенно удивительные вещи. В законе сказано «не убий». Я же говорю вам, каждый гневающийся на брата своего уже подлежит суду. То есть речь идет не только о поступке, не о том, что у меня в сердце. В законе сказано «око за око», а я говорю вам, не протився злому. Кто хочет у тебя отнять верхнюю одежду, отдай нижнюю. Просящему тебе дай, и хотящему занять не отказывай. И далее говорит более того, что особенного делаете, если вы любите любящих вас? И мытари и грешники то же самое делают. Но вы любите врагов ваших и благотворите ненавидящим вас. И добро творите гонящим вас, и оскорбляющих вас благословляйте. Потому что тогда вы сделаете подобными Отцу вашему Небесному, который проливает дождь на праведных и неправедных, и солнце светит на безблагодатных и злых. То есть мы уподавляемся Богу именно в этой щедрой доброте без края. Конечно, можно сказать, а разве это возможно? Господь нам говорит, что Он новую заповедь дает вам на Тайной Вечере, за несколько часов перед своими страданиями и смертью, когда Господь дал им хлеб и вино, как свое тело и свою кровь, сказал «Сие творите у моего воспоминания». Господь беседует с учениками, и одно из главных наставлений, которое Он им дает, заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Казалось бы, она похожа на прежнюю «люби ближнего, как самого себя». А Господь говорит, как я возлюбил вас, то есть отдал свою жизнь за вас. Вот та планка любви к ближнему, которая нам предлагается Евангелием. Понятно, что это не может быть достигнуто нами одномоментно. Понятно, что, выйдя сейчас из храма, послушав это, мы не станем такими людьми. Но это то самое слово, которое сеется в нас. Это та закваска, которая кладется в наше сердце. И нам предлагается не жизнь для комфорта, удобства, там, с хорошей зарплатой и так далее. Это все хорошо, но это все лишь средство, а не цель. А цель вот эта – любить так, как любил Господь. Как возможно все это достичь? Возможно, не просто приняв это учение, как некоторые люди говорят, учение Христа мне очень нравится, хорошее учение, я готов ему следовать, но когда церковь, там все эти обряды, там это что-то исповедь, там все такое, я это уже не принимаю. Но, в сущности говоря, без этой духовной работы, без этого труда в таинствах, молитве, общении с Богом, вхождении в жизнь Христа, невозможно эти заповеди исполнить. Можно только проявить им к ним некое сочувствие, сказать, да, вот они не нравятся, но чтобы жить с ними по-настоящему, мы должны войти в жизнь Христа. В этом отношении мы должны прислушаться к словам апостола Павла, который говорит о церкви, что она есть тело Христа. Вот мы с вами, верующие, мы есть это самое тело Христа. Вот когда мы входим в эту жизнь церкви, когда мы входим в ее опыт, в ее таинство, в ее молитвы, то нечто удивительное совершается с нашим сердцем. Потому что Царствие Небесное – это духовное измерение. Это не какое-то там где-то на небе, там на какой-то высоте определенной от земли. Нет. Это духовное измерение, и войти в него можно только духовными усилиями. Когда дух наш меняется, меняется сердце наше, тогда невозможное человеком становится возможно для него с Божьей помощью. Царствие Небесное – это путь, и Господь Иисус совершает его вместе с нами. И в то же время Господь говорит нам удивительные слова. Одна из сестер сегодня мне как раз перед этой лекцией мне напомнила. «Иго мое благо и бремя мое легко». Потому что обычно, если человек накладывает на себя какие-то нравственные обязательства, они для него становятся чем-то необычайно тяжелым, но когда он им следует в своей жизни, то потом он убеждается, что это было легкое бремя. Напротив, когда человек идет на поводу своих желаний, капризов, всяких легкомысленных поступков, ему кажется, ох, как хорошо. А потом, оказывается, необычайно тяжело, человек заходит в тупик, из которого выхода практически нет. Поэтому Господь и говорит, что Царствие Божие трудом берется, что это узкий путь, а широкий путь, такой легкий, все хорошо, ведет к погибели. Вот это очень важно нам понять, что действительно нередко бывает то, что на первый, сказать, при первом прикосновении, на первый взгляд, кажется прекрасным и радостным, но затем оно оказывается гибельным для человека. Простой пример, там алкоголь, наркотик, когда человек употребляет, как хорошо все. Но понятно, что если он пойдет по этому пути без всякой меры, то он погибает и духовно, и физически. И вот Господь в самом начале дает своим ученикам и народу это учение в форме удивительной, потрясающей совершенно Нагорной проповеди, которую мы читаем в Евангелии от Матфея, и о которой нам напоминает вот эта картина на западной стене нашего храма. Начинается она заповедями о блаженствах. Первое, и каждый из них совершенно непонятно, совершенно противоположны мирским представлениям. Блаженны нищие духом. Звучит довольно странно, что такое нищий духом. Понятно, что нищий – это тот, кто просит. Духом – это тот, кто просит духа. Человек, который говорит, что со мной все в порядке, я прекрасно знаю, как мне жить, я знаю, что хорошо, что плохо для меня, не учите меня жить, как говорил известный персонаж. Он не нищенствует духом, он не просит. Ему кажется, что с ним все в порядке. Напротив, человек, который считает, что да, конечно, он хотел бы стать гораздо лучше, то у него не получается. Какие-то есть многие вещи в жизни, в духе и вообще в знаниях, которые еще закрыты для него, но он очень хочет вот их приобрести. и просит Бога, направляет свою жизнь для того, чтобы обладать вот этими духовными дарами. И Господь говорит, что блажен, то есть счастлив. Надо сказать, что само слово «блаженство» у нас немножко испорчено тем, что такие блаженники, вот храм Василия Блаженного, там, ну, такого юродивого, такого полусумасшедшего. Вот. А Евангелие переводит это слово как высшее счастье, блаженство. Когда человек блаженствует? Когда он после трудового дня заслуженный отдых, когда он после огромных трудов поднялся там на гору, который хотел совершить восхождение, понимает, что действительно блаженство. Он достиг чего-то. Блаженство быть рядом с любимым и любящим человеком. Блаженство увидеть улыбку ребенка. Блаженство – все то, в чем действительно Бог присутствует. И вот в этом Господь тоже присутствует. Блаженны нищие духом, те, кто просят, ибо их есть Царствие Небесное. Им принадлежит Царствие Небесное. Они его достигнут, те, кто просят. А те, кто не просят, те не достигнут. Я пришел призвать неправедных, а грешников к покаянию, говорит Иисус, конечно, не без иронии, потому что понятно, что кто же праведный-то? В каждом человеке есть своя огромная доля греха. И вот блажен тот, кто входит в это Царство Небесное, потому что просит его, ищет его. Это первая ступенька. Затем говорит, блаженны плачущие. Нам тоже это звучит довольно странно. Как же так? Почему же они блаженны? Потому что они утешатся. Они утешатся, войдя в это царство, найдя Господа Иисуса, став на путь этой духовной жизни, все то, что их огорчало, получит совершенно другое звучание. Они получат утешение. Иногда некоторые люди говорят, знаете, я как-то не хочу ходить в церковь, я как приду, там плакать начинаю, слезы наворачиваются. Я говорю всегда, это прекрасно, это дар Божий, Дух Святой касается вашего сердца. Когда человек плачет, когда что-то действительно затрагивает его не только рациональную, духовную и душевную сферу, всего человека целиком затрагивает, и тогда человек действительно вот, слезы наворачивает, как это прекрасно, как это удивительно, иногда это может быть горе, блаженны плачущие, они утешатся. Как вот мне недавно рассказывали тоже эпизод трудно, без слез об этом говорить, что во время этого цунами слоны там из заповедника на Цейлоне уходили, причем не только сами уходили, они подхватывали хоботом детишек, которые рядом бегали, и старались их унести у себя на плечах. Некоторые там мамы сопротивлялись, но кто сообразительнее был, то наоборот этому радовались. Вот это действительно Царствие Божие, когда тварь и человек вместе уже спасаются, забыв свою какую-то вековую вражду. Наконец, третья ступенька – блаженны кроткие, потому что они наследуют землю. Совершенно удивительно, потому что мы понимаем, что землю обычно наследуют те, кто понаглее, понахальнее, рядом там дачный участок, кто понахальнее, тот, сказать, отгородил, перенес свой заборчик на 1,5 метра, отхватил там лишние 0,5 соточки. А какой же? А кроткий? Ну, какую землю не наследует, ничего не получил. Но речь идет, что в конечном счете этот человек, он потеряет то, что он искал. Он что-то потеряет очень важное. И земля, в конце концов, будет принадлежать именно кротким духам. Именно их победа в конце истории. Кстати, слово «кроткий», которое стоит в Евангелии, оно обозначает домашнее животное, которое может быть сильное, большое, крупное, но послушное хозяину, кроткое. Вот человек – это тот, кто послушен Богу. Наконец, четвертая ступень – блаженны алчущие, жаждущие правды, потому что они насытятся. Они придут ко Христу, и они увидят подлинную правду. Не такой, какая им казалась где-то там на арене политической борьбы, а ту подлинную правду, которую Господь несет вместе с собой, несет, потому что Он разделяет судьбу людей, разделяет вплоть до нищеты, страданий, богооставленности, смерти. Вот в этом человек всегда видит подлинную правду, а не в тех политических деятелях, которые говорят, так сказать, о правах трудящихся, а сами, так сказать, ездят на мерседесах. Так что понятно, что подлинная правда там, где Господь рядом с нами в нашем повседневном человеческом существовании. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Это очень важное такое наставление Господа, потому что нам кажется, что в мире должна царить справедливость. Вы представьте, если справедливость распространится на каждого из нас, на всех вот находящихся здесь. Кто, мало кто посчастливился, не прервал беременность, а ведь это убийство. И по справедливости мы заслуживаем какого-то подобного наказания. Поэтому просим милости. Известные слова на памятнике неподалеку отсюда. И милость падшим призывал. Александр Сергеевич прекрасно понимал разницу между справедливостью и милосердием. Помните, в «Капитанской дочке» героиня, невеста Петра Андреевича Гринева, доходит до императрицы и устраивает свидание с ней. Она даже не знает, что императрица, думает, что какая-то придворная дама. Императрица ей говорит: «Милое дитя, вас, по-видимому, обидели, вы ищете справедливости». Она ей говорит: «Нет, ваше сиятельство, я ищу не справедливости, а милости». Огромное различие. Один из отцов церкви писал, что там, где справедливость, там всегда будет неизбежное зло. Вот там, где милость, вот там будет добро. И это действительно так. Блаженны милостивы, ибо они помилованы будут, потому что они смогут воспринять, у них как бы есть те рецепторы, которые могут понять и принять милость, в отличие от тех, кто был только справедлив. И в этом отношении Евангелие является именно несправедливым, а милостивым. Есть такая замечательная притча о работниках 11 часа. И она тоже начинается этими словами. «Царство небесное подобно человеку, который вышел поутру нанять работников в виноградник свой. И когда он нанял, прошло какое-то время, он вышел и еще нанял, там часов в 11 утра. Потом еще раз пошел, а потом пошел уже в 5 часов вечера. По исчислению этого времени, начинался с 6 утра, значит, 11 – это 5 часов вечера, 11 час. И увидел там нескольких людей, говорит: «Что вы стоите весь день праздно?» Они говорят: «Нас никто не нанял». Он говорит: «Идите в мой виноградник, и сколько будет положено, я вам заплачу». Они пошли и работали, а по окончании рабочего дня, собственно говоря, через час, в 6 часов вечера, потому что уже в 6 часов в этих широтах темнеет, управитель говорит своему, хозяин говорит своему управителю: «Иди и расплатись с работниками, начав с последних и до первых». И дал по динарию всем. А последние, те, кто пришли первыми, и они видели, что те получили по динарию, полагали, что они тоже должны получить больше. И пришли к хозяину и говорят: «Вот мы трудились весь день, а ты нас сравнял с теми, кто трудился один только час, а мы перенесли жар и зной, и ты нам все дал по динарию». А хозяин им скажет: «Друг, ведь я за динарий с тобой договорился, так что я тебя не обманул. Разве я не волен в своем богатстве? Я хочу этому последнему дать то же, что и тебе. Или глаз твой завистлив от того, что я добр?» Ну, конечно, это несправедливо, но Бог именно так подходит. И кто скажет, что наше сердце не жаждет именно такого подхода, а не по справедливости? Наконец, 6-я. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Понятно, что если совесть человека тягчена каким-то грехом, то ему очень трудно почувствовать присутствие Божие. Невозможно, но очень трудно. И только человек, когда действительно стремится жить по Евангелию всеми силами, и в этом есть подвиг нашей христианской жизни, то действительно он понимает, что Бог с ним, что Бог рядом. И он переживает это как великое счастье, великое блаженство. Наконец, блаженны миротворцы, ибо они нарекутся сынами Божьими. Приходя к ученикам, Господь всегда говорил обычное ветхозаветное приветствие: «Шалом, мир». Это то самое главное, что так необходимо для каждого человека. Серафим Саровский говорит: «Стяжайте мир в душах ваших, и тысячи спасутся вокруг вас». Когда мы находимся в храме на Божественной Литургии, Ектения, прошение, которое произносит диакон или священник вначале: «Миром Господу помолимся». Это не так, как некоторые полагают, все вместе, всем миром. Нет, миром по-гречески там «эн ирине», «Ирина», «мир», «в мире». Затем следующее прошение: «О свышнем мире». Мы прекрасно понимаем, что нашего мира недостаточно. Своими человеческими усилиями, вот я сейчас успокоюсь, помолюсь, нет, этого мало. А с Вышним мире, чтобы Господь дал мне тот мир, который необходим мне для того, чтобы это участие было действительно полноценным. Таким образом, мы находимся, конечно, на всех ступеньках сразу. Мы должны помнить о всех этих путях к блаженству и счастью, потому что действительно человек создан для счастья, это правильно. Но только вопрос, в чем же это счастье? И Евангелие нам предлагает счастье самой, так сказать, высокой пробы. Но, конечно, все равно встает вопрос, а как вот любить ближнего? Ведь это бывает очень трудно себя заставить. И здесь совет, который, с одной стороны, присутствует во многих святоотеческих наставлениях, с другой стороны, у некоторых и современных психологов, с третьей стороны, у некоторых психологов он отвергается, как некое лицемерие, но, тем не менее, думаю, что оно все-таки, безусловно, правильное со всех точек зрения. Любить – это, во-первых, конечно, просить об этом, молиться, чтобы Господь дал мне любовь вот к этому человеку, молиться за этого человека, начинать с этого. Это уже то самое маленькое добро, которое я могу сделать этому человеку, начать о нем молиться. И совершенно ясно, что если я этому человеку буду делать плохо, то любить я буду все меньше и меньше. Мне будет все труднее любить, если я ему делать буду очередную, ну, явную или такую неявную гадость, или какую-то проявлять агрессию к нему. Потому что даже когда мы говорим, что, ну, этот человек мне безразличен, ну, что я ничего не хочу с ним делать, пусть он подальше будет. Это тоже скрытая, но агрессия. Лучше бы его не было. Есть замечательное приветствие: «Как хорошо, что ты есть». Это действительно прекрасно. И вот, делая для человека, поступая с ним так, как если бы мы его любили, мы действительно начинаем устанавливать с ним вот эти мостики мира, мостики нахождения, взаимопонимания, какой-то взаимной симпатии. И, конечно, только на этом пути мы можем получить примирение и учиться любить, делая добро. Нельзя здесь не сказать еще о том, что, конечно, наша жизнь заключается в постоянном общении с Богом. Это общение есть не что иное, как молитва. Когда людям трудно молиться, это означает, что у них тоже еще Царствие Божие занимает очень мало места, им трудно, приходится себя принуждать. Но это принуждение окупается сторицей, потому что человек действительно входит усилием вот в то общение с высшей силой, с Творцом мира, которое каждому из нас заповедано. И не случайно ученики просят Иисуса: «Научи нас молиться, как Иоанн научил своих учеников». И Господь дает одну единственную дивную молитву: «Отче наш». Молитесь же так. Это не означает, что только так, это означает, что подобным образом. И, конечно, все остальное множество молитв – это уже творчество человеческого духа. И в этой молитве заключается тоже очень важное для нас учение Господа. Когда мы ее произносим, когда мы над ней размышляем, мы входим в эту встречу, общение с Ним, все время напоминая себе, что это не люди придумали, вот это как раз молитва, которую дал сам Господь. Она начинается словами «Отче наш». Отче, Отец, мы сразу признаем, что мы появились не так, неизвестно откуда, у нас есть Отец, который на небесах. Мы не сироты, а имеем Отца. При этом наш не мой лично, а наш. К Богу можно идти только всем вместе. Бог не есть мое достояние, я не могу его приватизировать, я не могу закрышусь, так сказать, вот, в своей жизни молиться Ему. Мы «Отче наш». Конечно, есть формы уединенной жизни, но это особое исключение для как бы набирания, накопления этой встречи. Это обязательно должно быть место в сердце человека, где он встречается с Богом один на один. Без этого места, без этого времени жизнь не будет его правильной. Если все будет заполнено только работой, трудами, хлопотами, а вот нет этого момента, где встречаюсь я и Господь, то жизнь его будет, конечно, неполной. Это бывает трудно встретить, пережить и понять, но иногда это удается. Я помню, как в молодости своей, в 61-м году, я был в экспедиции в Средней Азии. И там был такой момент, когда я ушел довольно далеко от нашей биологической станции. И был действительно так вот в пустыне один совершенно. Солнце, небо, вокруг там песочек, всякие там немногочисленные тюльпанчики, растения. И вот я вдруг понял, что не случайно Господь вывел Израиль в пустыню для того, чтобы встретиться с Ним. Именно в пустыне вот это ощущение единого Бога особенно остро постигает человеческое сердце. Когда мы находимся где-то в лесу, в горах, мы очень легко можем сказать себе, ну вот там вот какие-то вот боги, духи обитают там вот в ручейке, там в деревце, в горе ты какой-то, там все это подобно каким-то таким существам. А когда только вот солнце, небо и пустыня, все, тут совершенно ясно, что Бог един. Вот ты и Он, больше никого. Вот эти моменты каждый переживает в каких-то других ситуациях, о них очень важно помнить. И вот важно помнить вот эту встречу с Отцом и это место, куда мы должны все время повседневно уходить, хотя бы на короткое мгновение, вот эту гавань, где помнить о том, что это у нас место есть. Сущий на небесах. Это не пространственное положение, а духовное. Бог – духовный Отец, Бог есть Дух. Да светится имя Твое. Сущность Бога – любовь, святость, отделенность от нашего от этого мира, который противостоит Богу. И мы просим, чтобы воля Божия была в том, чтобы имя Его было святым, священным, особенно в нашей жизни, чтобы мы не поминали Его, так сказать, по всяким пустякам. Да придет Царствие Твое, пусть оно будет все больше и больше, пусть Царствие Божие, эти отношения заполняют мир все более и более. И далее следующая фраза, как это обычно вот в поэзии Ветхого Завета, когда вторая строчка повторяет содержание, углубляет содержание первой строчки. «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Я по-русски перевожу сразу. То есть придет Царствие Твое, когда воля Божия на земле будет исполняться так же совершенно, с такой же радостью и готовностью, какой она исполняется ангелами на небе. И вот в этом и есть путь человеческой жизни, человеческой истории, чтобы именно в нашей жизни каждый из нас призван к этому стремиться, чтобы воля Божия там, где от меня зависит, исполнилась как можно полнее. И затем вторая половина молитвы уже обращается к нашим человеческим нуждам. «Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день». Это очень важное слово «насущный», «необходимый». Не что-то такое роскошное. Я уже как-то в проповедях обращал внимание на то, что когда мы читаем об умножении хлебов, вот тысячи людей собрались слушать Господа, у них нет еды, и Он говорит ученикам, столько людей, и я огорчен, что им нечего есть. Ученики говорят, можешь пойти в ближайшее селение, купить там на 200 динариев их пищи, им пищи. Нет, вы дадите им есть. И как же тут всего два хлеба, немного рыбки. Господь совершает молитву, и происходит умножение хлебов и рыбы. Народ насыщается, радуется. Но обратите внимание на то, что, в отличие от всяких волшебных, восточных и других сказок, здесь не появляется скатерть-самобранка, на которой, ну, тончайшие вины, все, что душе угодно, ну, прям трудно даже представить. Появляется только самое необходимое – хлеб и вино. Хлеб и рыба, виноват. Появляется хлеб и рыба, то, что было предложено, то, что было у людей. В этом отношении мне всегда вспоминаются слова известной писательницы, вдовы поэта Мандельштама Осипа Мильевича, Надежды Яковлевны Мандельштам. Ей приходилось переносить трудные времена – она говорила, что когда хочется есть, тогда настоящий голод, хочется только хлеба. Никаких там котлет, пирожных, только хлеба. Только хлеба – это значит, человек голоден по-настоящему. И вот, конечно, хлеб насущный – это то, что мы просим у Господа. Интересно, что вокруг этого слова «насущный» было немало своеобразных споров. Некоторые люди переводили это слово как «надсущный». То есть то, что над обычным хлебом, над обычной природой. что превосходит естественную пищу, и что это относится к таинству Евхаристии, хлеб и вино, которым мы причащаемся. Вот это подавай нам. Но я думаю, что это слово может включать оба аспекта, и насущное, то, что нужно для вот, каждодневной жизни, и то, что нам действительно нужно для жизни нашего духа. Интересно, что среди всяких древних манускриптов, где-то примерно 2-3 века, была найдена записочка одной женщины, которая написала себе, как нередко хозяйки пишут, когда идут на базар, чтобы не забыть чего-то купить. И вот в оглавлении этого списочка стоит слово то же самое, которое здесь употребляется, греческое «насущное», то есть то, что ей необходимо. «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Потому что прощаете и прощены будете. В сущности, если мы не прощаем, мы даже не можем молиться этой молитвой, Отче наш, потому что мы просим нас не прощать, так же, как мы не прощаем. Это очень важно, потому что действительно нам необходимо вот, помнить об этом прощении, которое мы просим, и прощать, соответственно, самим. Есть в Евангелии такая притча о немилосердном должнике, который Господь тоже начинает этими же самыми словами. «Ибо подобно Царствие Божие человеку-царю, который решил посчитаться с рабами своими». То есть, видите, какие совершенно разные притчи, разные ситуации, и Господь всех их начинает словами «подобно Царствие Божие, Царствие Небесное, вот тому-то». И когда он стал считаться, к нему привели одного должника, который был должен ему 10 тысяч талант, это огромная партия золота, там серебра. И он не имел чем заплатить, и он сказал его бросить в тюрьму, и жену продайте, и детей продайте. Но он его умолил и простил ему царь весь долг. Потом этот раб царский пошел и встретил человека, который должен был ему 100 динариев. Эта сумма довольно крупная, но совершенно несравнимая. 100 динариев – это примерно оплата за 100 трудовых дней, за ну, 3, примерно 4 месяца. Большая сумма. Он схватил этого раба, тот стал просить, подожди, я тебе отдам. Но он его потащил к судье, судья его посадил в темницу и, в общем, пока не отдаст. А друзья этого человека пошли, пожаловались царю, что вот смотри, как он нехорошо поступил. Царь разгневался, призвал этого негодного раба и говорит, весь долг я простил тебе, не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего? И сказал, верните его в тюрьму, там будет плач и скрежет зубов. Вот мы видим, что Царствие Божие – это что-то очень серьезное. Очень серьезное. Если мы думаем, что Евангелие говорит только о простых, таких легких вещах, то мы ошибаемся. И, наконец, не введи нас в искушение. Искушение означает испытание, проверка. И мы знаем с вами об искушении Господа. И мы просим, не введи нас в искушение. То есть, не дай мне войти в такую ситуацию, когда я не смогу сделать правильного выбора, правильно поступить. Нередко бывает, что мы сделали какой-то поступок, сказали какое-то слово, потом, ах, вот надо было не так, вот так надо было сделать, вот так надо было бы сказать, вот упустил момент, все. Вот, вот об этом мы просим, чтобы мы не оказались в такой ситуации, когда мы примем неправильное решение, сделаем неправильный выбор, когда наше раздражение, там все окажется сильнее всяких сдерживающих наших реакций. И заканчивается, но избавь нас от лукавого, то есть избавь нас от действия сатаны, от действия темных демонических сил, которые, как бы нам это было не печально, существует. Однажды отца Александра Меня спросили, скажите, отец Александр, а есть ли дьявол? Отец Александр ответил в свойственной ему манере, увы, существует. Так что, поэтому мы должны понимать, что это не какие-то сказки, хотя, конечно, людям было свойственно и до сих пор свойственно преувеличивать роль этих сил, но, тем не менее, они существуют реально. Когда есть известная притча о монахе, который там в келье во время поста очень проголодался и решил все-таки сварить себе яйцо, там и съесть это яйцо. Ну и в этот момент случайно стучит игумен в дверь, а он там сидит, есть яйцо. Он входит туда, говорит, что ж ты такое нарушаешь? Он говорит, прости, отче, лукавый попутал. Но тут голос из уголка, нет, это он сам, я его, так сказать, в это дело не увлекал. Так что нередко человек злоупотребляет этим, и что вот его лукавый попутал, но, а виноват на самом деле он сам. Но тем не менее понятно, что есть действительно ситуации, в которых как бы злые духи входят в человека и начинают обладать его сердцем, особенно когда человек теряет контроль в состоянии опьянения, там, алкогольного, наркотического, в состоянии усталости, гнева. Почему говорится «гневаясь, не согрешайте». Мы должны понимать, что вот тут быть на страже. В то же время мы не должны как бы особенно обращать внимание на всякие неудачные какие-то сочетания. Вот она мне это сказала, там прикоснулась, мне кто-то не так посмотрел, и вот я там что-то не купила, там упала, споткнулась, потеряла, и там деньги вытащили и так далее. Господь говорит, по вере вашей да будет вам. Как только мы начнем подмечать какие-то вот события, которые с тем, тут кошка дорогу перебежала, все, вот, то это все начинает работать. Мы как даем место лукавым силам вселяться вот в эти наши жизненные ситуации. Поэтому мы всегда должны здесь от этого отрицаемся. Принимая крещение, отрицаемся от сатаны, всех дел его, и всех ангелов, и вся гордыня его. Мы трижды отрицаемся от этого влияния сатаны, и все, об этом больше и нечего говорить. Всякие вот эти разговоры, то, что то совершается, это совершается, вот так, это все не нужно. Победу над сатаной одерживает Господь на кресте. Поэтому мы, когда попадаем в какие ситуации, нам нужно лишь читать молитву «Да воскреснет Бог, и расточатся враги его, и бежат от лица его ненавидящие его. Как исчезает дым, да исчезнет, так и таит воск от лица огня, так да погибнут бесы от лица любящего Бога и знаменующие крестным знаменем». Потому что многие знают это по себе, когда человек осеняет себя крестным знаменем, то дурной сон и какое-то так неприятное такое впечатление отходит, как действительно по мгновению Божьей силы. Так что не надо сосредотачиваться на сатане и его делах, помнить, что Бог сильнее, раз мы с Богом, то победа с нами. И, наконец, заканчивается словами «Ибо Твое царство и сила и слава во веки. Аминь». Царство Божие – это сила, это слава, которая принадлежит нам, в которую Господь нас призывает. В мир приходит новая ситуация вместе со Христом. Ситуация Царства Божия, ситуация блаженства, радости. И поэтому три последних заповеди – блаженны изгнанные правды ради, ибо их есть Царство Небесное. Когда человек изгоняется за правду, он не должен горевать, не должен сетовать, он на стороне Бога, и конечная победа за добром, за правдой, конечная победа за Богом. Хотя в этом мире, конечно, могут быть и всякого рода такие неприятности. Затем последнее – радуйтесь и веселитесь, ибо да, блаженны, когда будут поносить вас и говорить всякие злые слова на вас, обманывая ради меня. Ради меня вы будете терпеть поношение и уничижение. И действительно, нам иногда кажется совершенно невообразимым, как мученики могли терпеть за Христа такие страдания. Между тем, когда человек на это решается, то он действительно переживает состояние необычайной радости и победы, что Господь дает ему эту победу, даже если это сказывается неблагоприятно. Ну, в нашем время, слава Богу, мученичества не было такого уж вот в моем поколении, но почти не было. И тем не менее человек подвергается каким-то неприятностям, но в то же время он, быть может, переживает самую большую близость с Богом. Именно тогда, когда он поступает по правде Божией, не страшась возможных неприятных последствий. Я помню, как одна девушка, когда сдавала экзамен, это было собеседование, рекомендация для аспирантуры, ординатуры и так далее. Вот, и ей вдруг неожиданно, так сказать, спросили, там как-то уже в анкетах просмотрели, что чего, а вот почему-то не комсомолка, вы что, верующая? Она муж сказала, да, я верующая. И в церковь ходите? И в церковь хожу. Ну, так может нам сразу же, так сказать, кандидатскую диссертацию, звание кандидата присвоить, иронически заметила эта женщина. Положение действительно вышло очень какое-то неприятное. Девочка училась хорошо, на все пятерки, вот оказалась верующей. Ну, это было еще 70-80-е годы. И хотя потом были какие-то всякие неприятности, ну, там заступили, все как-то все замяли, все ничего обошлось. Но думаю, что в этот момент она, эти дни и спустя какое-то время, она пережила самую большую близость к Богу именно потому, что она поступила правильно. Не отказалась, не как-то замяла там, как это все можно было бы сделать, а именно поступила правильно. Так что мы можем помнить слова: когда поведут вас отвечать за имя мое, не думайте заранее, что и как будете отвечать, ибо Дух Святой будет говорить вас. И действительно это так, потому что мы никогда заранее не сможем себе представить всех деталей обстановки, как лучше нам ответить. Если будет заранее заготовленный ответ, он наверняка может оказаться гораздо худшим, чем тот, который спонтанно Господь вложит в наше сердце. Так что не будем этого бояться. В наши дни, конечно, такие ситуации мало представимы. Но нередко бывает, когда человек оказывается где-то в компании, где начинает подшучивать над церковью или Евангелием, или вдруг начинает скрывать что-то неверующее, как неудобно, вот на работе там все там мясо едят, а у меня среда, вот как-то скрываю там все. Думаю, что это все-таки неправильно. Надо всегда найти какую-то форму подходящую и не навязывать людям свою точку зрения, но сказать о том, знаете, вот это вот неправильно, это так и так. Особенно, когда люди оказываются вместе там где-то в поезде, в больнице, есть время для общения, вот тут Господь вас и призывает как раз, чтобы рассказать человеку о вашей вере, и, может, вы станете для него Иоанном Предтечей. Так что не бойтесь этих ситуаций, а всегда будьте готовы дать отчет о вашей вере с кротостью и упованием. Таким образом, нам в этой жизни дан удивительный способ быть свидетелями, учить все народы. Не тогда, когда мы с вами будем сидеть где-то изолированно в своей скорлупке, а тогда, когда мы будем безбоязненно идти в мир и в той ситуации, в которой каждый из нас окажется, быть его свидетелями. Потому что Господь так и сказал своим ученикам: вот то, чему надлежало быть, то, о чем говорили законы пророки о своем воскресении, своей победе над смертью. Вы же свидетели всему. Итак, идите весь мир и проповедуйте Евангелие всей твари. Вот как это делала церковь, как призвано делать мы с вами, то есть о церкви мы с вами будем говорить в следующей нашей встрече через 2 недели. А пока те, кто участвует в группах катехизации, пожалуйста, читайте внимательно Евангелие, перечитайте еще раз Нагорную проповедь, отметьте те места, которые у вас вызывают наиболее острое несогласие и вызывают наиболее полное согласие. О них тоже поговорите, это тоже важные места, и значит, это то в Евангелии, в чем ваше сердце с Богом совершенно согласно, что вот так нужно идти за Ним. Пусть Господь благословит всех вас. И будем помнить о том, что чтение Слова Божия – это каждый раз встреча со Христом, с Его словами, с Его жизнью, с Ним самим. Спасибо. Помолимся. Господь и Бог наш, слава Тебе, хвала и благодарность за то, что мы живем в такое время, когда мы можем говорить о Тебе, когда мы можем делиться друг с другом своей верой, когда мы можем нести эту веру во всех уголках нашей жизни, где Ты нас поставишь, когда мы можем говорить о Тебе, Господи. Даруй нам дух мудрости, безбоязненности. Даруй нам благодать Твоего Святого Духа, чтобы, оказавшись в каком-то неожиданном положении, мы вспомнили о том, что мы Твои ученики, призваны о Тебе свидетельствовать, и просили небоязненно Святого Духа, чтобы Он наставил нас на нужные слова, нужный тон, которым сказать то или иное свидетельство. Прибудь с нами в своей милости, Господь, даруй нам дух небоязненной силы, во Твое царство и сила, и слава во веки. Аминь.